Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. У Мінську і в інших городах пройшов марш героїв. Білорусь може чекати фінансовий колапс. Про що домовиться Путін і Лукашенко у Сочі? Гэтые и іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. Перамову аб прыярытэтах партнерства Евразвязь Беларусь неабходна прыпыніць да таго часу, пакуль у Беларусі не правядуць новыя свабодныя і справядлівыя прэзідэнцкія выбары. Гаворыцца ў рэкамендацыях па пераглядзе еўразвязам адносінаў з Беларусію, якія прыняў камітэт Еўрапарламенту па замежных справах. Найвышэйшы прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Жузеп Бурэль апублікаваў сёння на афіцыйным сайце звязу блог, які тычыцца палітыкі звязу адносна Беларусі. Сярод іншага ён заявіў, што ў святле непазбежнай спробы спадара Лукашэнкі арганізаваць псеўдаінаўгурацыю прыйшоў час еўразвязу называць рэчы сваімі імёнамі. Лукашэнка страціў усялякую легітымнасць. Каардынацыйная рада павінна быць уключаная ў маючы адбыцца нацыянальны дыялог, лічыць Жузеп Бурэль. У Радзе Европы заклікалі беларускія ўлады неадкладна спыніць парушаць правы чалавека, паколькі іх выкананне – міжнародны абавязак Беларусі. Таксама адзначаецца, што паводле інфармацыі крыніцы ўрады, супрацоўнікі беларускіх праваахоўных органаў рэгулярна і наўмысна ўжывалі жорсткае абыходжанне падчас утрымання пад вартай да соцень людзей. Праваабаронцы сабралі звесткі пра крымінальныя справы супраць удзельніку выбару і пратэстаў. Па стане на 22 верасня праваабаронцам сабрана 200 імёнаў і прозвішчаў такіх людзей з розных гарадоў краіны. 68 чалавек з гэтага спісу ўжо прызнаныя палітычнымі зняволенымі. Берасцейскія ўлады адмовіліся праводзіць мясцовы рэферэндум аб закрыцці акумулятарнага заводу. Такі рэферэндум 22 чэрвеня абяцаў правесці ў Берасці Аляксандр Лукашэнка. Меркавалася, што рэферэндум пройдзе пасля прэзідэнцкіх выбараў. Далейшага развіцця тэмы не атрымала, сцвярджае ў адказе на зварот актывіста Дмітрыя Бакалюка намеснік старшыні берасцейскага аблвыканкаму Геннадзь Барысюк. Адказ чыноўніка апублікавала Еврарадыё. Адвакат палітвязня Віктара Бабарыкі заявіў пра адсутнасць істотных следчых дзеянняў і блакаванне лістоў з волі. Прад'яўленае Віктару Бабарыку абвінавачванне дагэтуль не дазваляе абароне зразумець, якія менавіта дзеянні інкрымінуюцца экс-банкіру і экс-прэтэндэнту ў прэзідэнты, паведаміў Белапан адвакат Дмітры Лаевскі. Таксама Дмітры Лаевскі паведаміў, што сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Максім Знак, які знаходзіцца ў СІЗА, адчувае сябе нармальна, нягледзячы на тое, што ўжо пятыя суткі трымае галадаванне. Паводле Лаевскага, абаронца бачыцца са Знакам амаль кожны дзень. Пра гэтыя і іншыя факты палітычнага пераследу больш падрабязна ў наступным выпуску навінаў. Вы слухаеце Радіо Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Пасля выступу Святланы Ціхановскай у Еўрапарламенце ухвалілі рэкамендацыі па пераглядзе адносінаў еўразвязу з Беларуссю. Перамова аб прыярытэтах партнерства Еўразвязь Беларусь неабходна прыпыніць да таго часу, пакуль у Беларусі не правядуць новыя свабодныя і справядлівыя прэзідэнцкія выбары, гаворыцца ў рэкамендацыях па пераглядзе еўразвязам адносіны з Беларусію, якія прыняў камітэт Еўрапарламенту па замежных справах. За прыняцце рэкамендацыяў прагаласавалі 60 чальцоў камітэту супраць 7, устрымаўся адзін, паведамляе прэсавая служба Еўрапарламенту. У дакуменце адзначаецца, што перагляд адносінаў з Беларусію неабходна зрабіць з акцэнтам на тым, як Еўразвяз можа падтрымаць грамадзянскую супольнасць і народ Беларусі. У прыватнасці, у рэкамендацыях адзначаецца, што камітэт падтрымлівае рашэнне Еўразвязу і яго краін-чальцоў не прызнаваць вынікі сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Александр Лукашенко не будзе з'яўляцца законным прэзідэнтам па заканчэнні тэрміну яго цяперашніх паўнамоцтваў 5 лістапада. Камітэт падтрымлівае народ Беларусі ў яго законных патрабаваннях новых, свабодных і справядлівых выбараў і настойвае на поўнай адпаведнасці выбарчага працэсу Беларусі міжнародным стандартам. Камітэт прызнае каардынацыйную раду, ініцыяваную Святланай Ціхановскай, законным прадстаўніком народа, які патрабуе дэмакратычных зменаў і свабоды ў Беларусі. Камітэт Еўрапарламенту таксама патрабуе неадкладнага спынення гвалту, жорсткіх рэпрэсій, катаванняў і ўціску мірных дэманстрантаў, а таксама неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных вязняў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і журналістаў. Камітэт заклікае Еўрапейскі звязак мага хутчэй увесці санкцыі ў дачыненні да вялікай групы беларускіх службовых асобаў, у тым ліку і да Лукашэнкі. Рэкамендацыі таксама тычацца пытанняў эканамічнага і галіновага супрацоўніцтва з Беларуссю, кантакту паміж людзьмі, атамнай энергетыкі. Цяпер рэкамендацыі павінны зацвердзіць на сесіі Еўрапейскага парламенту, а потым накіраваць вярхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Жузэпу Бурэлю ў Еўракамісію і ва ўрады краінаў сябраў Еўразвязу. 21 верасня ў камітэце прайшлі слуханні па сітуацыі ў Беларусі, на якіх выступіла экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціхановская, а таксама сябры каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова і Павел Латушка. Сённяшні спектакль беларуская камедыя ў гарадзенскім драматычным тэатры, які павінен быў адбыцца ўвечары, скасаваны, як паведамляе вестка па незалежных ад тэатру абставінах. 20 верасня ў горадні падчас акцыі пратэсту затрымалі заслужанага артыста Беларусі Сергея Курыленку разам з жонкай, артысткай Валянціны Харытонавай. Калегі, калі даведаліся пра гэта ад эмоцый, не змаглі даіграць спектакль. У зале прысутнічало не больш за два дзясятка гледачоў, большасць вырашылі здаць білеты пасля няскончанага спектакля. Чатыры чалавекі не здавалі, цяпер артысты мусяць кампенсаваць кошт усіх вернутых квіткоў. Дырэктар тэатру Ігар Едзіч выклікаў да сябе акцёраў і прыгразіў, што звольняць тых, хто не напіша тлумачальныя запіскі. Паводле актора драмтэатру Васіля Мініча, артыстку Елізавету Мілінцэвіч, якая ўдзельнічала ў нядзельным спектаклі, звольнілі пасля адмовы пісаць дырэктару тлумачэння. Сёння ўвечары старшыня гарадзенскага балканкама Уладзімір Каранік сустрэўся з артыстамі. Калі ён выходзіў з сустрэчы, гарадзенцы, якія прыйшлі падтрымаць тэатралу, праводзілі яго за словамі «рукі прэч ад нашых артыстаў». Каля будынку тэатра стаялі аўтобусы з танаваным шклом. Як мы ўжо паведамлялі, нядаўна начальнік аддзелу нагляду за выкананнем заканадаўства аб непаўнагадовых і моладзі Генеральнай пракуратуры Алексей Падвойскі заявіў, што за ўдзел непаўнагадовых у масавых акцыях ім самім і іхным бацькам пагражае адміністрацыйная адказнасць ад штрафу аж да забірання дзяцей сям'і. У актывісткі Еўрапейскай Беларусі Алены Лазарчык забралі шасцігадовага сына ў прытулак, якога ўдалося вярнуць дзякуючы вялікай хвалі салідарнасці з актывісткай. Шматдзетныя маці запісалі відэазварот да людзей, якія знаходзяцца ва ўладзе, з заклікам спыніць ціск на бацькоў пры дапамозе пагрозаў забраць дзяцей. Прапануем вам аўдыёзапіс гэтага звароту.
Мы, многодетные мамы Беларуси, обращаемся к тем, в чьих руках сейчас находится власть. Вы украли наши голоса. Вы избиваете нас кулаками, ногами, дубинками, вырываете волосы и насилуете.
Вы бросаете нас на ледяные полы в бетонных стаканах тюрем.
Вы выписываете нам грабительские штрафы, чтобы оплачивать работу карателей.
Вы калечите наших мужчин.
Вы применяете грубую силу в отношении подростков и пожилых людей.
Вы нападаете на студентов в стенах их вузов.
Вы пускаете газ и используете военную технику против мирных граждан.
Вы останавливаете деятельность компании, лишая людей работы и зарплаты.
Вы похищаете людей.
На ваших руках кровь убитых.
Вам этого мало?
Теперь вы решили посягнуть на святое.
Ударить по самому больному.
Забрать самое дорогое – наших детей.
Каким садистом нужно быть, чтобы додуматься до такого?
Сколько ненависти в сердце нужно иметь, чтобы отбирать детей у матери?
Вы считаете, что у нас 90% семей в социально опасном положении?
Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы наши семьи были благополучными, а дети – счастливыми.
Мы знаем, какой это огромный труд – родить и растить детей. Одного, двоих, троих, четверых и пятерых.
Это знаем мы, а не сотрудники социальных служб и участковые.
Мы не хотим, чтобы без нашего ведома в сады и школы приходила милиция и рассказывала, что их родители нарушают закон.
Чтобы им с детства внушали, что иметь свою точку зрения – это преступление.
Мы не хотим, чтобы наши семьи признавались неблагополучными только за то, что мы не молчим.
Мы хотим оградить своих детей от этой беспощадной машины пропаганды и произвола.
Мы хотим выразить свою гражданскую позицию. Мы против сфальсифицированных выборов.
Мы против насилия и жестокости.
Мы хотим действовать в правовом поле, но не знаем, как это делать в государстве, где закон не работает.
Вы называете нас алкоголичками и наркоманками, но у нас передозировка только от бесконечного вранья и неслыханной жестокости.
На белорусскую девчину колею и правду тут отдать. Никто еще каменем не кинул и не поважится кидать.
Это строки Янки Купалы. Как жаль, что законы предков больше не работают, как и любые законы в нашей стране.
Гандызм у Беларуси не пройдзе, лічыць доктар палітычных навук і выкладчык Лёндонскай школы эканомікі Уладзімір Пастухоў. У расійскай «Новай газеце» ён апублікаваў вялікі артыкул з вельмі песімістычным прагнозам для Беларусі. У інтэрв'ю Дмітрыю Гурневічу ён тлумачыць, што беларусы робяць не так і як трэба рабіць так.
Давайте разберем сначала, белорусская революция, она уже проиграла или еще у нее есть шанс, она только проигрывает и все может измениться?
Ну, давайте сейчас определимся в том, что такое революция. То есть слово «революция» имеет два значения. Такое узко-политологическое и широко-историческое. Если мы говорим о революции в узком смысле этого слова, то это насильственный акт, некий такой очень краткосрочный по времени момент экзальтации общества, когда общество выходит из обычных рамок своего повиновения, потому что обычные рамки для общества – это соблюдение устойчивых власти отношений, восстает против существующего порядка, и либо этот порядок меняет, либо отступает. И вот в этом узком значении революция не может длиться ни годами, ни месяцами, ни даже, собственно говоря, с моей точки зрения, неделями. То есть в этом смысле был некий момент истины, и с моей точки зрения революция в узком смысле Беларуси, к сожалению, закончена. Если мы говорим о революции в широком историческом смысле слова, то она только начинается, потому что это длящийся процесс. И он имеет подъемы, затухание, этапы и завершается уже только тогда, когда цели революции достигнуты. Но я вам приведу для этого пример. Что понимать под русской революцией? То есть мы в политическом смысле говорим, что русская революция состояла из трех революций. 905-907 годов, революции 917 года февральской и революции 1917 года октябрьско-ноябрьской, большевистской. То есть это, собственно, три разных дискретных революции, в этом смысле слова, каждая из которых имела некое короткое такое временное звучание, из которых первая была неудачная, она провалилась, а две других были, ну, в некотором смысле удачными. по результату. И если смотреть с узкой точки зрения, значит, революция 1905 года, она, по сути, ну, провалилась буквально в первые несколько недель, там, после 9 января 1905 года, когда все было уже сделано, дальше были такие автошоки, продлившиеся полтора года. Но если смотреть с исторической точки зрения, то я тут всегда ссылаюсь на Пайпса. Он говорит, что на самом деле эта революция началась со студенческих волнений в феврале 1899 года и продолжалась приблизительно 18 лет и закончилась так, приблизительно первым приближением в 1917 году, а по-настоящему только в 1953. Вот, сказав все это очень длинно, я должен сказать, что белорусская революция в историческом смысле находится в младенческом возрасте. Она только началась. Белорусская революция в политическом смысле, как единовременный акт, вот конкретно это восстание, которое имело свои причины и следствия, с моей точки зрения, игра сделана, этот этап закончился.
Ну, вот Майдан, например, тоже, который называется «Революция в Украине», он продолжался 3 месяца, мне кажется, и только после этого там произошли какие-то такие масштабные изменения, которые привели к побегу Януковича, к изменению политического. У нас только продолжается 44 дней сегодня.
Да, но был один такой неприятный тактик революции, которого звали Владимир Ильич Ленин. И он говорил, что для любой революции самым главным является динамика. И в этой динамике, как он писал в своих письмах постороннего, самое главное, что революция должна каждый вечер приносить все новый и новый успех. Что промедление – это смерть революционного восстания. И если революция меняет динамику, она терпит поражение. Поэтому если мы берем украинскую революцию 1913-14 годов, она продолжалась, условно говоря, с 30 ноября, когда произошел инцидент на Майдане с избиением студентов, по, соответственно, скажем, 22-23 февраля. Также, когда, собственно говоря, режим пал. И в той ситуации каждый день это шло по нарастающей. Там не было спадов. То есть это был единый динамичный процесс.
А что, на мой взгляд, не так происходит в белорусской? В принципе, люди собираются много, каждое воскресенье уже 40 дней, при том, что людей избивают. Но в Украине смерти начали немножко позже. У нас репрессии очень сильные, много людей в тюрьме, есть убитые. Но, тем не менее, люди выходят, как бы, но все говорят, что протесты как будто бы сдуваются, но вот все эти видео, особенно с воскресенья, всегда показывают, по крайней мере, на то, что они не уменьшаются как-то радикально. Возможно, им мешает то, что они не могут собраться в одном месте, все эти люди, но продолжаются увольнения людей, сами, я имею в виду представителей власти, да, и чиновников, и журналистов, которые работают в госсми, например. То есть, как бы, в этом смысле динамика может быть даже такая же.
Ну, со стороны это так не смотрится, потому что, с моей точки зрения, высшая точка белорусской революции была в момент, когда начались элементы всеобщей стачки. И именно борьба за трудовые коллективы, с моей точки зрения, был кульминационным моментом в белорусской революции. Вообще, это уникальное явление, собственно говоря, до которого та же Украина, которую вы упомянули, не дошла. В этом смысле белорусская революция 20-го года – это такой уникальный опыт, который, я думаю, будет изучаться именно с этой точки зрения.
Поэтому... Но, тем не менее, что-то пошло не так. То есть, как бы, если динамика ухудшилась, есть... что, на ваш взгляд, произошло такое?
Да, что пошло не так? Ну, то есть, пошло не так, а на самом деле, то есть, все пошло не так, во-первых, потому что, скажем так, полноценной революционной ситуации в Беларуси, на мой взгляд, на момент начала всех событий не существовало. То есть мы знаем, что как бы, в периоде революционной ситуации два второстепенных и один основной элемент. Это больше, чем обычно, обнищание масс населения, я могу быть неправ. Я не очень хорошо знаком с экономической ситуацией в Беларуси. Я могу предположить, что оно последние годы ухудшалось положение. Но мне кажется, что резкого такого скачка вот не было. Что это была такая плавно нисходящая прямая. Тем не менее, ну, какое-то ухудшение ситуации было. Видимо, все-таки коронавирус как-то на это повлиял. Хотя, с моей точки зрения, на это больше повлияли терки президента Лукашенко с президентом Путиным, поскольку они не могли между собой договориться о каких-то политических вещах, то Россия стала поджимать Белоруссию и создавать ей проблемы в ее экономическом развитии. А Белоруссия оказалась в положении, в котором Финляндия находилась, скажем так, на момент распада СССР, когда большая часть финской промышленности была ориентирована на российский рынок, и распад СССР привел просто к коллапсу. Другое дело, что Финляндия, пережив тяжелейший кризис, вышла из этого как одна из самых технологичных и устойчивых экономик Европы. Так что нет худа без добра. Но положение вот мне очень напоминает положение Финляндии там, в 88-89 годах, когда вот эта зацикленность на одном стратегически важном рынке, она и плюс, и минус одновременно. То есть дальше активизм. То есть, с одной стороны, такого подъема активизма сверхобычного вот до самого последнего момента, до момента, собственно, начала выборов, я в Беларуси не наблюдал. То есть действовали локальные оппозиционные группы, действовала на либеральном фланге «Хартия-97», были какие-то люди разбросанные, но массового движения не было.
Вы ссылаетесь на то, что как бы для революционной ситуации нужно, не знаю, там, сильное обещание населения, но тем не менее, возможность сегодня это уже совершенно другие вызовы. Люди выходят в Минске, это средний класс, это айтишники выходят.
Да, сегодня эти вызовы, с моей точки зрения, получились в основном в результате, я бы сказал, дуболомных и идиотических действий белорусской власти, которая, собственно, явилась главным революционизирующим фактором во всей этой ситуации. То есть она создала революционную ситуацию, скажем так, на голом месте, поскольку решила подавить оппозицию столь прямолинейно и столь идиотскими средствами, что в страшном сне нельзя было придумать. В результате она вызвала у людей уже просто аллергическую реакцию отторжения, плюс собственными руками создала компромиссного лидера, который смог объединить оппозицию. На этом фоне, вот понимаете, в принципе, понятно было, что или вот как в машине происходит газ, вот сцепление, вот вы нажали, вы почувствовали, она поехала. Вот оно должно было соединиться с массовым движением, и показалось в какой-то момент, что оно соединяется, а дальше дальше сцепление не сработало. Вот это пошло не так. И второе, что пошло не так, это то, что при всем при том у мирного протеста есть огромные, конечно, преимущества и позитивные стороны, но у него есть естественные ограничения. Понимаете, эти естественные ограничения возникают тогда, когда с той стороны находятся люди бессильной эмпатии, то есть которым, честно говоря, все равно, что происходит, они готовы отстреливаться на лестнице. И особенно, если у них за спиной, в принципе, есть имперское государство, которое реально тоже готово пойти на все, что угодно, чтобы сохранить статус-кво. И поэтому вот второе, что пошло не так, что у мирного протеста не было иной стратегии, кроме вот этой некой утопической интеллигентской идеи, что возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Понимаете, стоящий мирный протест, к сожалению, он в ситуациях таких, как белорусская, он ни к чему не приводит.
Вот смотрите, был пример Польши 80-х годов, да, солидарность. Там тоже не было какой-то насильственный захват власти, переворот, а они в 80-х годах начали, и так же просто было, как и в Беларуси сейчас.
Давайте не сравнивать несопоставимые ситуации.
Это самая близкая, она самая близкая.
Да, она самая близкая географически и самая дальняя культурно. Вот я вам сейчас буду насчитывать, помните,
как несколько рисунков. Поляки и белорусы близкие.
Слушайте, поскольку я родился и вырос на Украине, то в Украине в данном случае, то я должен сказать, что я, в общем, хорошо понимаю близость всех славянских народов, но я сейчас говорю не о культурной близости, а о политической. Так вот, в политическом смысле, как были детские картинки, я сейчас буду считать сходство и различия. Ситуация в Польше стала развиваться тогда, когда империя, которая своим сапогом давила всю эту территорию, сама стала разваливаться. Когда в Польше была ситуация, аналогичная по времени той, в которой находится Белоруссия, в Польше к власти пришел Ярузельский. А не победила мирную революцию. В Польше власти были интернированы все члены солидарности. В Польше, в принципе, Ярузельский предотвратил прямой вход войск, который, собственно, такой же резерв был создан. Я в тот момент был студентом Киевского университета, нас всех вызвали в аудитории и сказали, что, ребята, вот готовьтесь к тому, что у нас очередное осложнение с очередным нашим соседом по интернациональной солидарности, и могут быть введены в ближайшее время войска в Польшу, поэтому возможны всякие политические инсинуации, против которых мы должны все, которым должны противостоять. Слушайте, это первое различие. То есть, если бы сегодня в России происходили в самой революционные события, я вас уверяю, в Беларуси все бы пошло совершенно иначе. То есть главный фактор, он не внутри, он вовне. Второе. Я уважаю Александра Григорьевича, на самом деле, как бы, с моей точки зрения, людей надо оценивать не потому, как они выглядят сегодня, а как бы за весь исторический период. И, скажем, Лукашенко десятилетней даже давности, тем более 20-летней, он смотрел совершенно иначе, чем Лукашенко сегодняшний. Но даже при этом уважение между Ярузельским и Лукашенко, согласитесь, просто дистанция как от Луны до Солнца. Потому что Ярузельский это был человек, при всем при том, другой закалки. Это был человек бессребренник, это был человек, реальный патриот своего народа. Хотя к нему, как бы, в современной Польше было очень много претензий. Слава богу, как бы ума хватило не доводить дело до суда, потому что он реально тогда своей этой диктатурой спас Польшу от угрозы оккупации. Но поскольку у него была другая совершенно мотивация, то есть поэтому это был очевидно человек, который не будет отстреливаться от лестницы, на лестнице только для того, чтобы защитить свою власть. И тем более это не был человек, который использует власть для создания династического правления и обогащения и так далее. Понимаете, там другое было противостояние. Третье. В общем, была уже дискредитация коммунистической идеи. Польская коммунистическая элита была обуржуазившаяся, там был расход элиты, это самое главное. Что показали белорусские события? Минимальный раскол лукашенковской элиты. То есть я вижу министра культуры и двух послов, и это все, что выпало из гнезда. Где та номенклатура, где Яковлев, там, где Рыжков, где все те, кто, собственно, обеспечил перестройку изнутри, понимаете? Если бы не было у Горбачева вот этой вот всей команды, то о чем вы говорите, господи, не было бы никакой перестройки. То есть вы не сравните ту ситуацию, как раз ее сравнивать можно только в обратную сторону, она другая. То есть те методы, которые обеспечили бархатные революции в Европе в период с 1989-го где-то вот по украинскую революцию, это 25-летие, это, с моей точки зрения, достояние истории. Поэтому мы вступаем в совершенно другую эпоху, с другим бэкграундом, с другими лидерами, другими мотивациями, другой моралью.
Да, но вы вот как раз в своей публикации вспомнили про то, что и силовики, и чиновники, как бы они наживаются благодаря тому, что они находятся у власти, поэтому они будут тоже отбиваться до отстреливаться до последнего патрона. Но тем не менее, в Беларуси персоналистская власть. Если Лукашенко, ну, например, представим, подскользнется в душе, ударится головой, его не станет, но важно, что все равно они будут вокруг кого они сплотятся. То есть, как бы, само собой, что они будут готовы на изменения, потому что они захотят какие-то сохранить свои гарантии, чего-то там. Но они не будут такими, какой сегодня Лукашенко, потому что все-таки зависит все от его именно характера, настроения. А если придет другой человек, который не будет такой, там, скажем, эмоциональный, возможно, с каким-то менее болезнью психической, как у Лукашенко, потому что есть такие тоже оценки, что у него просто параноидальная шизофрения. И, возможно, эти люди тоже все изменятся и не будут цепляться за власть.
Вы знаете, я не обладаю способностями Ванги, чтобы заглядывать так далеко вперед. Я могу только сказать, что действительно для такого рода режимов характерна определенная хрупкость. И дело здесь не в том, что это персоналистский режим, там, типа наполеоновского, потому что всем им до Наполеона, как мне, до Сократа. Но вопрос в том, что вот этот вот правящий класс-бенефициар, он очень плохо структурирован. И он является бенефициаром вот этой системы госкапитализма, только потому, что они коллективно присосались к государству и выкачивают из него все соки в свои карманы. И у них нет на самом деле серьезной солидарности. То есть, в принципе, сам по себе уход лидера, он не должен был бы привести к потере им власти и какого-то автоматизма, что вот не стало Лукашенко, и они все разбежались, его не существует. Потому что, в принципе, они могут выдвинуть другого лидера и прекрасно удержаться. И если вы со мной не согласны, я вас обращу через океан на очень похожий режим в Венесуэле, где все считали, что после смерти Чавеса режим обречен, а Мадуро, водитель, извините, пожалуйста, не побоюсь этого слова, Чавеса со своей семьей, захватившей власть, мало того, что до сих пор у власти, да, пережил еще даже более тяжелую революционную ситуацию, чем та, которая в Беларуси, и продолжает оставаться у власти. И России у него под боку там нету, а есть только через океан. Понимаете? То есть это все так автоматически, типа ушел Лукашенко и счастье на нас свалилось, оно не работает. То есть есть большая вероятность, что эти люди не смогут между собой договориться в силу сложности и хрупкости этого класса, в силу их эгоизма и того, что на самом деле паразитизм не есть способ производства, чтобы их объединять и создавать у них такое хорошее, мощное классовое чутье. То есть, да, есть вероятность, что тогда произойдет определенный раскол элит, они между собой раздерутся, и тогда какая-то часть станет предателем своего класса и пойдет на компромиссы, и начнут создаваться другие коалиции. Но это не гарантированно. За это надо побороться.
Працяг гутарки Дмитрия Гурневича з выкладчыкам Лондонскай школы эканомікі Уладзімірам Пастуховым вы пачуеце прыблізна праз 5 хвілінаў. А зараз выпуск навінаў. У гэтым выпуску больш падрабязна пра факты палітычнага пераследу. Адвакат палітвязні Віктара Бабарыкі заявіў пра адсутнасць істотных следчых дзеянняў і блакаванне лістоў з волі. Прад'яўленае Віктару Бабарыку абвінавачванне дагэтуль не дазваляе абароне зразумець, якія менавіта дзеянні інкрымінуюцца экс-банкіру і экс-прэтэндэнту ў прэзідэнты, паведаміў агенцтву Белапан адвакат Дмітрый Лаеўскі. Адвакат нагадаў, што ў сувязі з падпіскай аб невыдаванні ён па-ранейшаму не можа называць нават артыкулу абвінавачвання, хоць яны даўно апублікаваныя ў адкрытым доступе. Адвакат адзначыў, што са жніўня нейкіх істотных для боку Бабарыкі следчых дзеянняў з яго ўдзелам не праводзілася. Лаевскі адзначыў, што апошнім часам ёсць сур'ёзныя складанасці з перапіскай. Лісты да Бабарыка толкам не прапускаюць, і ад яго лістоў да людзей даходзіць вельмі мала. Ёсць праблемы з атрыманнем газет, кніг і гэтак далей. Разам з тым адвакат падкрэсліў, што ўсё гэта не адмяняе важнасці пісаць лісты і паштовкі ў падтрымку Віктара Бабарыкі ды іншых людзей пад вартай. Таксама адвакат Дмітрый Лаевскі паведаміў, што сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Максім Знак, які знаходзіцца ў СІЗА, адчувае сябе нармальна, нягледзячы на тое, што ўжо пятыя суткі трымае галадаванне. Паводле Лаевскага, абаронцы бачыцца са Знакам амаль кожны дзень. Цяпер асноўныя кірункі працы адносна Макса – аспрэчванне абвінавачвання і абскарджванне зняволення пад вартай, расказаў Лаевскі. Максіма Знака затрымалі 9 верасня, раніцы 18 верасня яму прадавілі абвінавачванне паводле часткі 3 артыкула 361 крымінальнага кодэксу «Заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь». На знак пратэсту Максім Знак абвясціў галадоўку. У судзе партызанскага раёну Менску сёння разглядалася скарга каардынатаркі валантэрскай службы праабарончага цэнтру «Вясна» Марфы Рабковай на прымяненне меры стрымання ў выглядзе ўзяцця пад варту. Як паведамляе «Вясна», судовае пасяджэнне па скарзе праходзіла ў закрытым рэжыме. Суддзя Міхаіл Хома адмовіў у задавальненні скаргі, пакінуўшы Марфу Рабкову пад вартай. Увечары 17 верасня, калі Марыя Рабкова і муж Вадзім Жаромскі вярталіся дадому, да іх пад'ехала некалькі мікрааўтобусаў. Супрацоўнікі галоўнага ўправлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй выйшлі з транспартных сродкаў і паклалі праабаронцу і мужа тварам у асфальт. Мужу і жонцы паведамілі, што яны затрыманыя ў рамках крымінальнай справы, заведзенай паводле часткі 3 артыкула 293 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь за навучанне ці іншую падрыхтоўку асоб да ўдзелу ў масавых беспарадках ці фінансаванне такой дзейнасці. Як паведамляе прававая ініцыятыва, учора атрымалі адказ на зварот з галоўнага ўправлення аховы правапарадку і прафілактыкі МУС. Начальнік ўправлення аховы правапарадку МУС Дмітрый Кур'ян паведаміў, што патрабаванне прадставіцца і растлумачыць падставы затрымання не распаўсюджваюцца на выпадкі патрэбы неадкладнага спынення правапарушэнняў, затрымання асобаў, якія іх учынілі, а таксама тых, якія спрабуюць схавацца. Праваабаронцы аспрэчывалі факты, што людзі часам і без апазнавальных знакаў альбо міліцыя не прадстаўляюцца пры затрыманнях. Старшыня прававой ініцыятывы Вікторыя Фёдарова лічыць, што адказ з МУС не адпавядае заканадаўству. Суд над Анатолем Бокуном адбыўся ў будынку салігорскага РАУС. Анатоль Бокун, адзін з лідараў страйкаму «Беларускалія», стаўся адзіным пакараным пасля затрымання 22 рабочых, што выказвалі падтрымку шахцёру Алегу Кузёлку, які адмовіўся падымацца шахты на знак пратэсту супраць фальшывых выбараў і гвалту ў краіне. На Анатоля Бокуна склалі пратакол за несанкцыянаванае мерапрыемства, з астатнімі правялі гутаркі і выпусцілі, паведамілі «Свабодзе» ў Менскай абласной управе ўнутраных справ. Пінскага журналіста Андрэя Якімушкіна асудзілі на 10 сутак арышту за нібыта ўдзел у несанкцыянаванай акцыі 13 верасня, якую ён асвятляў, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Заўтра ў Пінску будуць судзіць яшчэ аднаго журналіста Віктара Ярашука. 16 верасня ў Менску на 11 сутак адміністрацыйнага арышту прыгаварылі фотакарэспандэнтаў Александра Васюкевіча і Ўлазя Грыдзіна, абвінаваціўшы ў нібыта ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, якую журналісты не асвятлялі. 15 верасня ў Менску на 15 сутак арышту асудзілі спартовага журналіста Сергея Шчурко. 15 верасня ў Гомлі на 10 сутак арышту асудзілі журналістку Марыну Драбышэўску, а 17 верасня на 15 сутак арышту яе калегу журналіста Евгена Меркіса, Абодвух осудили за нібито удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. 6 верасня ў Пінску осудили на 10 суток журналіста сайта «Медыя Палесся» Явгена Мікалевіча. Таксама пад вартай ўжо некалькі тыдняў знаходзіцца аўтар папулярных тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. А зараз працяг гутаркі Дмітрыя Гурневіча з доктарам палітычных навук і выкладчыкам Лондонскай школы эканомікі Уладзімірам Пастуховым.
Ну, вот вы называете целым мегаклассом тех людей, которые возле Лукашенко собрались и как бы наживаются благодаря этому госкапитализму. Но мы видели те демонстрации, которые Лукашенко хотел устроить свою поддержку, и людей свозили автобусами со всей страны и не могли собрать даже 10 тысяч человек. То есть, как бы, если брать, ну, скажем, во внимание то, что, возможно, за него проголосовало, скажем, 30%, то есть это из всех голосующих уже, я думаю, что 1,5 миллиона, не собирается даже 10 тысяч, то что-то, видимо, происходит не то даже среди его сторонников. Всех чиновников хотел бы просто позвать. Пожалуйста, придите все, кто его поддерживал в Минске, чиновники из Минской области. Они могли бы заполонить всю площадь, но их не было. То есть, как бы, возможно, они тоже себя не чувствуют просто частью его вот этого класса, режима. А просто некоторые боятся, поэтому боятся, скажем, ОМОНовцы, потому что они уже себе как бы заморали кровью, и они будут до конца отбиваться. Но, возможно, как бы возле него людей таких пассионарных, которые за него бы сражались и умирали за него, нету.
Понимаете, ну, вот один из уроков белорусской революции, а, как я сказал, это уникальное событие, с моей точки зрения, международного масштаба, и мы будем много еще времени изучать эти уроки, в том числе практические. Вот один из уроков этой белорусской революции показал, что пассивное неприятие режима или пассивное неприятие власти – отчуждение от него, оно не так много дает, как инвестиция в дело смены режима. То есть оказалось, что вот есть два типа революционных акций, там класс А и класс Б. И вот есть пассивное держание этих акций, то есть есть очень много людей, которым не нравится режим, которые не готовы его поддерживать, которые, в принципе, понимают, что он аморален, но при этом они не готовы активно против него бороться. И есть небольшая часть людей, которые готовы активно против него бороться. И вот эта белорусская революция показала, что вот количество пассивно недовольных, оно, скажем так, возросло в геометрической прогрессии. А количество активно недовольных, то есть способных и готовых бороться, выросло, скажем так, в арифметической прогрессии. И оказалось, что вот второе более значимо, что не хватило активного элемента. То есть хватило вот этих вот пассивно недовольных для того, чтобы совершить невероятное. То есть Лукашенко, очевидно, потерпел техническое поражение на выбор. То есть это тоже надо осознать, потому что в авторитарном государстве это уникальная на самом деле ситуация. Обратите внимание, что при всем при том Путин ни разу технического поражения на выборах не потерпел. Мы можем говорить сколько угодно, что российские выборы не демократичны, это правда. Российские выборы это как в этом фильме «Гладиатор», понимаете, борьба с раненым бойцом. То есть сначала гражданскому обществу втыкают нож в спину, а потом выводят его на арену и говорят, ну давайте, мы сейчас устроим вам всенародное голосование. И все равно там есть, конечно, фальсификация результатов, но тем не менее, вот чисто технически, это всегда выглядит так, что большинство за Путина проголосовало, и даже оппоненты Путина прекрасно понимают, что большинство за Путина проголосовало. И самые разные даже закрытые социологические опросы показывают, что да, большинство то Крымом, то Конституцией, то индексация пенсиями, мозги им заворачивают, и они выигрывают. У Лукашенко возникла уникальная ситуация. Честно говоря, это надо было постараться. То есть полностью контролировать страну, имея как бы огромный политический опыт. уничтожив практически всех оппонентов на поверхности Земли, своими собственными руками создать ситуацию, когда тебе народ поставил мат в три года, в три буквы, то это надо суметь. Понимаете? И с моей точки зрения, вот здесь это пассивное сопротивление сыграло огромную роль. Но когда предсказуемо началась революция, когда вот все увидели масштаб фальсификации, то оказалось, что здесь уже вот этого пассивного элемента не хватает, а активного элемента, просто критическая масса, его оказалась слишком маленькой для того, чтобы революцию довести до какого-то ума.
И в Минске вышло 300 тысяч человек на самую массовую акцию, это через неделю после выборов, 300 тысяч, и выходили во всех деревнях, ну не во всех деревнях, но в районных центрах, практически во всех выходили. То есть как бы... Раньше говорили в Беларуси, и милиция говорила как бы через своих представителей, что если у вас там выйдет, скажем, 200 тысяч человек, то все, милиция к вам перейдет. Ну, вышло 300 тысяч, плюс
всех других. Я безумно рад, что это произошло в Минске. Я никогда не понимал философской, социологической, политической подоплеки это странного убеждения интеллигенции шестидесятников о том, что если на улицу выйдет миллион человек, любой режим рухнет. Если на улицу выйдет миллион человек и встанет там постоять, глупый режим пойдет и двоих побьет. А умный режим даст им возможность постоять, ну, постояли. Но все устают. Король устал, ушел спать, люди устали, ушли спать. И что? Понимаете, пока общество не сможет себе сказать, что под лежащий камень вода не течет, и понять, что с этими людьми делать, и какие у них должны быть цели, какая у них должна быть программа действий, что они делают утром, днем и вечером, при этом завтрашнего дня, это стояние на реке Угре, оно ни к чему не приведет. Понимаете, это вообще белорусскую революцию надо будет вписать золотыми буквами в историю революционных процессов на постсоветском пространстве, потому что вот нигде, собственно говоря, и не собиралось столько народу. Понимаете? Потому что на самом деле, если нет лидерства, то и люди-то не выходят. Но вот белорусы совершили подвиг. То есть без всякого лидерства, вот на этой вот горизонтальных связях, действительно, я согласен в том, что белорусы проявили фантастический уровень гражданской солидарности. То есть эти люди вышли на площади. И вот здесь, наконец, они экспериментально показали, что масса без лидерства, без программы ничего никогда не достигнет. Все.
Режим посадил бы такого лидера за 5 секунд. Вы видели, как посадили или выдворили из страны лидеров Конституционного совета. То есть это практически невозможно. Тогда люди, чтобы защитить своих лидеров, должны нарушать закон.
Знаете, я скажу, значит, все мы что-то не додумали. Знаете, это как борьба с вирусом. Если мы видим, что вирус сильнее нас, нам нужно дорабатывать вакцину. Это значит, знаете, их успех – это ваша недоработка. Это значит, что нужно искать решение не в 19-м и 20-м, а в 21 веке. То есть нужно находить решение 21 века. Это не значит, что они у меня есть. У меня их тоже нету. Но у меня, по крайней мере, есть понимание, что нужно... Знаете, прежде чем что-то делать, как показывает жизнь, надо очень хорошо подумать. И вот всю эту ситуацию, если никто не хочет проиграть вновь и вновь, а если она будет повторяться, то будет тот же результат, ее прежде всего, как ни странно, надо очень глубоко проанализировать и понять, что может быть антидотом. Что может быть антидотом? Да, вот мы понимаем, что у нас несколько вещей проявились клинически. Первое, что вокруг режима сформировался кулак бенефициаров, у которых крепкая психика, и которые не падают в обморок от того, что выходит на улицы 300 тысяч человек, что мы не знаем, что с этими 300 тысячами людей делать, что говорить им, куда их вести, кроме фразы «а давайте мы постоим и скажем, какие они все бяки-буки». И вдруг выяснилось, что им совершенно плевать, что их называют бяками и буками, потому что они это знают о себе лучше нас с вами. Но им просто все равно. И тут у нас руки опустились. Третье. Мы не можем это сказать, потому что мы не можем сформировать никакого локального центра сопротивления внутри страны, потому что тоталитарно, а реально тоталитарная система уничтожает. Соответственно, мы не понимаем, как это все делать. Соответственно, ответ очень простой. Я убежден в том, что ситуация в Беларуси теперь всегда будет очень динамичной, что она никогда не вернется в прежнюю точку. Вот никогда уже Беларусь не будет такой, какой она была до 9 февраля. Соответственно, будут возникать новые и новые возможности и ситуации, но воспользоваться ими сможет только тот, кто извлечет очень серьезные и самокритичные уроки из этой ситуации для себя.
Вы еще вот в своей публикации тоже вспомнили про Запад, что эта ситуация и в России, и в Беларуси авторитаризма или неавторитаризма, она возможна потому, что Запад себя так ведет. На самом деле, а вот как по-другому Запад мог себя повести? Если даже такой Трамп, который считает себя таким тафгай, не может решить проблемы там или Ирана, или Северной Кореи, но он себя внутри страны не может решить многие проблемы.
Ну, честно говоря, здесь... Я боюсь быть непонятым, особенно широкими массами либеральной публики, но с моей точки зрения Запад ведет себя так, как должен вести, никак иначе он вести себя не может и не будет, что вообще мысль о том, что задачи, которые ты должен решать сам, должен за тебя решать кто-то другой, в том числе всевозможными санкционными режимами и так далее, это, с моей точки зрения, проявление определенного политического инфантилизма, что как народам России и Беларуси, здесь мы абсолютно одинаковы, нам надо научиться помнить о том, что свои задачи мы должны решать сами, что в этом отношении Запад в лучшем случае будет нейтральным, и что если Запад не будет поддерживать в этой борьбе существующие режимы, то это максимум того, что от него можно просить, что Запад на самом деле всегда поддержит победившую сторону, а до этого будет думать только о том, чтобы не навредить своим собственным интересам. Ну да, и к этому надо привыкать, потому что мы должны строить свою жизнь по принципу демократического чучхе.
Но тем не менее, вот если согласиться с вами, что такой мирный протест в Беларуси, что он как бы потерпит поражение из-за того, что как бы он очень сильно мирный и нет революционной ситуации, то какой вот выход, не рецепт уже конкретно, но тем не менее, в каком направлении вообще сегодня можно людям, гражданам каким-то способом бороться с такими режимами тоталитарными или авторитарными хотя бы, потому что, ну, если ждать коллапса экономического, в принципе, да, возможно, но этого никто не хочет, даже те люди, которые хотят изменений в стране.
Естественно, да, и это нельзя никому желать. То есть, с моей точки зрения, тут нужно все-таки вносить очень четкую поправку, потому что слова такие жесткие, и мысль, изреченная, есть ложь. То есть, когда мы говорим о поражении белорусской революции, мы говорим об этом в очень узком смысле слова, что я не ожидаю того, что там послезавтра Лукашенко потеряет власть, а Координационный совет оппозиции сядет во Дворце независимости и будет писать декреты новой Беларуси. То есть в этом смысле, только в этом узком смысле, в смысле борьбы за власть здесь и сейчас, революция в Беларуси поражение потерпела. Но если брать более широкий контекст и говорить о том, какие изменения произошли в Беларуси, с моей точки зрения, белорусская революция победила. И белорусская революция победила потому, что, с моей точки зрения, она создала нового субъекта действия. И в эти, скажем, прошедшие ну, месяц как раз получается, чуть больше, за этот месяц, с моей точки зрения, и произошло рождение Белоруссии как нации. Не как народа, не как постсоветской общности, а Белоруссия как нация, мне кажется, сформировалась именно за этот месяц. И этот субъект дальше будет действовать, и он уже никуда не исчезнет. И ситуация, скорее всего, будет разворачиваться таким образом, что силы реакции вынуждены будут сами на каком-то этапе заменить Лукашенко на кого-то другого. И мне кажется, что в любом случае это будет нарастающая динамичная борьба. урок, который вы спросили, он только один. Мы увидели, что единственный момент, когда режим реально впал в истерику, это был момент, когда то, что Лукашенко называет трудовыми коллективами, а я по старинке буду называть пролетариатом, подключились к этой борьбе. Соответственно, если мы это видели эмпирически, то нужно понимать, что у белорусской оппозиции, как и у российской оппозиции, помимо общедемократической повестки, которая прекрасно отработана, должна быть очень внятная социальная повестка, которая была бы понятна, доступна и привлекательна для той массы, без поддержки которой никакие изменения не наступят.
Ну и последнее. Нельзя тоже исключать, что такой помощью для Беларуси может стать кризис какой-то в России. Его сегодня как бы сложно представить, но в принципе, если повторится ситуация 90-х годов, начала 90-х, когда Советский Союз был слаб, и все эти страны могли отвоевать свою независимость, и тоже та самая Польша, которая в 80-х годах в солидарности не получилась, а в 89-м году получилась, потому что в России, в Советском Союзе была перестройка. Если власть Путина тоже ослабнет, возможно, тоже будет такой сигнал или звоночек, что в Беларуси получится.
Ну, это такая, знаете, тут мне нечего комментировать, поскольку это то, что называется капитан очевидность, что Россия создает определенное магнитное политическое поле вокруг себя, и если полюса этого магнитного, то и она будет его создавать в любом случае. Понимаете, Россия – это очень большая, очень мощная страна, которая в какую бы сторону у нее не дул ветер, он всегда будет выдуваться за пределы этой страны. И если в России, естественно, полюса поменяются с северной и южными местами, то они поменяются и для всех вокруг нее.
Вот на ваш взгляд, сегодня Путин Лукашенко на самом деле поддерживает или все-таки каким-то способом он скорее смотрит на то, как Лукашенко медленно-медленно его власть умирает? Потому что, с одной стороны, как бы есть решение там, про кредит, про какой-то там резерв, но сейчас мы видим, что кредит не так просто, он не в долларах, а в рублях, не сразу, а на 2 года расписан, резерва уже нет. Вообще непонятно, что происходит, как бы, что, как Путин относится к нему, и поставил ли он на него, как на того, кто еще может держать Беларусь дальше.
Ну, я уже откомментировал это один раз цитатой из Михаила Жванецкого: у людей большое горе, они хотят поторговаться. Поэтому, с моей точки зрения, Путин реально поддерживает Лукашенко. Он поддерживает Лукашенко не потому, что он любит Лукашенко. Я думаю, что степень нелюбви Путина к Лукашенко сопоставима со степенью нелюбви белорусской оппозиции к Лукашенко. Но причины просто разные и поводы. Но Путин понимает, что, ну или по крайней мере думает, возможно ошибается, что на сегодняшний момент интерес правящих в России кругов в Беларуси лучше всего пока может защитить, как им кажется, Лукашенко. И они, по крайней мере, не видят ему замены. К тому же, не надо все-таки Лукашенко списывать со счетов, как вообще как бы несуществующую фигуру. Он, конечно, ранен, но он сопротивляется, он ведет такую тотальную войну на всех фронтах, в том числе с Путиным, и торгуется. Поэтому Путин принимает тактическое сейчас решение поддержать Лукашенко как лучшее из худших решений. В голове у него несколько как бы идей, скорее всего. То есть идеально было бы, чтобы Лукашенко остался, но, допустим, перестал выпендриваться, сдал бы определенные важные для северного соседа позиции, например, по контролю каких-то важных для России с точки зрения интегрированной экономики предприятий, ну, позволил бы лучше контролировать белорусскую границу, скажем так, потому что это иногда создает проблемы для Москвы, решил бы ряд других стратегических вопросов, ну и сиди себе, Господи, ради Бога. А с другой стороны, Лукашенко, он же неуправляем не только в сторону белорусской оппозиции, он же неуправляем и в сторону Москвы. Он как бы, когда слаб, он как бы обещает все, встанет на ноги, пошлет всех до Владивостока, и все это понимают. Поэтому в голове есть и какие-то идеи, чтобы он вроде бы выжил, но при этом понимал, что это как бы не навсегда. То есть поэтому его стараются держать на таком коротком поводке. Ну и при этом всегда в голове держат план, что если бы, конечно, этого всем наскучившего человека можно было бы поменять на такого, что был бы вроде как Лукашенко, но европеизированный, то, конечно, это было бы хорошо. Вот, собственно говоря, что происходит между Москвой и Минском сейчас.
Вы слухали гуторку Дмитрия Гурневича с доктором политических наук и выкладчиком Лондонской школы экономики Владимиром Пастуховым.